Глава седьмая. Угрюмый и злобный въехал Меншиков в свой ранбов. Ничего и никого не замечая, прошел он через анфиладу апартаментов роскошного своего дворца и заперся у себя в рабочей комнате, и к столу даже не вышел. Княгиня во что бы то ни стало решилась переговорить с ним и, если возможно, добиться от него какого-нибудь благоразумного решения. Только гневен уж очень нынче, как и подступиться к нему, не знает она. Вот тихонько подошла Дарья Михайловна к запертой двери, прислушалась. Тяжелыми шагами ходит он по комнате. Она стукнула. «Кто там?» — раздался мрачный его голос. «Я, Данилыч, пусти меня, очень нужно». «Еще что там?» Но он все же отпер дверь. «Батюшка Данилыч, голубчик, что же это такое? На какой конец все это?» Залилась Дарья Михайловна горькими слезами. «Нехнычи, без тебя тошно», — отвечал Меншиков. «Ну, чего тебе? С чем пришла?» «Не сердись ты на меня, Данилыч. Лучше поговорим, что нам делать. Подумаем вместе. Беда неминучая над нами. Сам чай понимаешь. На меня нынче во дворце никто и внимания не обратил, а Машеньку так государь прямо что почти назвал уродом. А я еще не знал этого, заскрежетал зубами Меншиков. Так вот как! Вот до чего дошли! Но нет, все перевернуть нужно, не бывать этому. Ничего они со мной не поделают!» У княгини и руки опустились. Она все же думала, что смирится теперь ее Данилыч, поймет свое бессилие, а он все еще заносится, все еще считает себя прежним человеком. Трудно, трудно теперь справиться, хитрые враги наши. И вот что я хотела сказать тебе, Данилыч, голубчик мой, подумай о нас всех. Только одно теперь остается. Нужно как-нибудь умилостивить императора. Ты уж стар становишься, болен. Я тоже. А о детях наших подзаботиться нам нужно, их спасти от погибели. Брось все. Откажись. Уедем подальше. Хоть на Украину ступай. Попроси себе там начальство над войском. А мы где-нибудь укроемся, чтобы о нас не было и слышно. Пускай все успокоится. Голубчик Данилыч, только так нам и можно спастись. Авось умилосердится государь. А то ничего ты с ним не поделаешь, только себя и всех нас погубишь. «Дарья, не твоего ума это дело!» — крикнул Меншиков. «Трусить, в ногах валяться! Нет, еще не время! Для того ли я всю жизнь свою положил на службу России? Для того ли поднялся, чтобы на старости лет скрываться в нору, как крот какой-нибудь? Или на царской кухне дожидаться подачки?» «Нет, Дарья, нет, все еще поправить можно, я покажу им». «Вот постой, в воскресенье 3 сентября у нас будет освящение церкви. Приедет ко мне государь, и все я поправлю. Не дам я врагам моим насмеяться надо мною. Я покажу этой мелкоте несчастной, что не Александром Меншиковым им тягаться». «А теперь мне ни слова. Слышишь, Дарья, и не доводи ты меня. Зол я нынче». Княгиня взглянула на мужа и убедилась, что действительно лучше оставить его в покое. Печально, и, едва держась на ногах, побрела она на свою половину. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Меншиков очень рассчитывал на освящение своей церкви. Присутствие императора в его доме и по такому случаю уничтожило бы все слухи о вражде между ними и неприятностях. Тут же представлялось удобным хорошенько переговорить с Петром и разными средствами смягчить и устроить искреннее примирение. Еще за 4 дня до освящения Меншиков поехал в Петергоф и с самым униженным видом упрашивал Петра посетить его. «Не знаю, как сказать тебе, князь, на охоту я собираюсь, поспею ли?» «Ваше Величество, будь милостив, по гроб тебе этого не забуду, не откажи мне!» «Эх, как пристал, отвязаться бы от него поскорее!» — раздраженно подумал Петр. «Ну, хорошо, хорошо, приеду, обещаю», — сказал он. Меншиков рассыпался в благодарностях и, успокоенный, вернулся в Ранбов. Он так был доволен, что даже забыл пригласить на торжество цесаревну Елизавету. А ему никак бы не следовало забывать этого. Вернувшись к себе, князь начал отдавать приказания относительно устройства приема императора. Ему хотелось не ударить лицом в грязь и устроить все как можно великолепнее. 3 дня длились приготовления. Наконец, все было готово. У церкви собралось множество народу. Красное сукно было разослано от самого дома до церковной паперти. Гирлянды цветов и зелени были развешаны всюду. Духовенство в новом блестящем облачении уже приготовилось к начатию службы и только дожидались императора. «Что же не едет государь?» — озабоченно спрашивал Меншиков у приехавших из Петергофа, и все отвечали ему одно и то же. «Вчера собирался, а сегодня не слышно что-то». Прошел еще час. По дороге были разосланы гонцы, но никто из них не возвращался. Меншиков начинал волноваться больше и больше и вдруг вспомнил, что позабыл пригласить цесаревну. Он бы сам теперь полетел за нею, но поздно было. А служба давно-давно должна была начаться. Между присутствовавшими шел почти уже нескрываемый ропот, перешептывания, предположения разного рода, невыносимые и обидные для Меншикова. «Что, если не приедет?» — с отчаянием думал он. «Тогда все надо мной насмеются, тогда всем будет вольно легать меня». Вот, наконец, показался какой-то всадник, но он не из гонцов князя, он из Петергофа. «Господи, что такое?» «Его императорское величество изволили приказать доложить светлейшему князю, что они никак не могут быть», — возвестил посланный. «Да отчего, отчего?» — отчаянно кричал Меншиков. Но ему ничего не ответили. Он побледнел, зашатался и едва устоял на месте. Так и осветили церковь без присутствия императора и царевен. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман.